5. Как только Нетти увидела серое, опухшее лицо и запавшие глаза Полли, ее собственные страхи, грызшие ее всю дорогу от дома, сразу же отступили на второй план. Ей даже не нужно было смотреть на Поллины руки. Полли держала их на уровне пояса. Опустить их вниз означало бы обречь себя на ужасные мучения, чтобы понять, что с ней происходит. Лазанья была бесцеремонно брошена на столик у подножья лестницы. Если бы она шлепнулась на пол, Нетти бы даже и не обернулась. Издерганная, нервная женщина, какой она виделась кумушкам Касл-Рока, женщина, которая как будто все время бежит от каких-то злодеев, хотя на самом деле она всего лишь вышла на почту. Сейчас этой женщины не было и в помине. На ее месте возникла другая Нетти, Нетти Полли Чалмерс.
«Спускайся», — решительно проговорила она. «Иди в гостиную. Я принесу терморукавицы».
«Нетти, со мной все в порядке», — слабо произнесла Полли. «Я приняла таблетку, и через пару минут...»
Но Нетти уже взяла ее под руку и повела в гостиную.
«Что случилось? Может, ты их отлежала во сне?»
«Нет, от этого я бы проснулась. Просто...»
Полли рассмеялась странным и нездоровым смехом.
«Просто боли опять начались. Я знала, что сегодня будет плохо, но не ожидала, что будет настолько плохо. И терморукавицы тут не помогут».
«Иногда ведь помогают. Ты ведь знаешь, что помогают. Посиди тут».
Тон Нетти не допускал никаких возражений. Она усадила Полли в мягкое кресло, а сама побежала в ванную за рукавицами. Полли перестала ими пользоваться больше года назад, но Нетти, казалось, относилась к ним со сверхъестественным благоговением. «Куриный суп по версии Нетти».
Имеется в виду старая шутка про еврейскую маму, которая всех и вся лечила куриным супом.
Однажды назвал их Аллан, и Полли тогда искренне посмеялась. Полли сидела в кресле, положив руки на подлокотники и, не отрываясь, смотрела на диван, стоявший в другом конце комнаты. В пятницу они с Алланом занимались на нем любовью. Тогда ее руки совсем не болели. С тех пор как будто прошла целая вечность. Сейчас ей казалось, что то удовольствие, неважно, насколько сильное и пронзительное, было чем-то призрачным, эфемерным. Любовь кружит голову, да, но не любовь движет миром. По убеждению Полли, вселенную на ее хрустальной оси вращают вопли тяжелораненых и стоны больных.
«Ты глупый диван», — подумала она. «Глупый, пустой диван. Что мне теперь с тебя толку?»
Нетти вернулась с рукавицами. Они были похожи на стеганые кухонные прихватки, соединенные изолированным проводом. Из левой рукавицы торчал электрический шнур с вилкой. Полли увидела рекламу этих рукавичек в домашнем хозяйстве. Она позвонила в Государственный фонд борьбы с артритом, и там ей сказали, что в некоторых случаях эти рукавицы дают временное облегчение. А когда она показала журнал доктору Ван Аллену, он сказал так:
«Ну, можно попробовать. Хуже от них не будет».
Даже тогда, 2 года назад, эта фраза уже успела изрядно ей надоесть.
«Нетти, через пару минут тебе станет лучше», — закончила за нее Нетти.
«Разумеется, тебе станет лучше. И, может быть, не без помощи этих штук. Давай сюда руки».
Полли сдалась и послушно вытянула руки. Нетти раскрыла рукавицы и надела их на руки Полли с осторожной сосредоточенностью сапера, который пробует разминировать пластиковую бомбу со взведенным механизмом. Ее прикосновения были нежными, опытными и сочувственными. Полли не думала, что рукавицы помогут, а вот искренняя забота Нетти уже возымела действие. Нетти взяла вилку, встала на колени и воткнула ее в розетку у самого пола. Рукавицы слабо загудели, и первые волны сухого тепла щекотно прошли по рукам.
«Нетти,
«Ты слишком ко мне добра», — мягко сказала Полли. «Ты это знаешь?»
«Даже слишком, этого все равно мало», — ответила Нетти.
Голос ее звучал слегка хрипло, а глаза ярко сияли.
«Полли, я знаю, что не должна в это вмешиваться, но я больше не могу спокойно смотреть, как ты мучаешься. Ты должна что-то сделать со своими руками. Должна! Нельзя себя так изводить!»
«Я знаю, милая, я знаю!»
Полли предприняла титаническое усилие, чтобы пробиться сквозь стену депрессии, которая выстроилась у нее в голове.
«Кстати, Нетти, а почему ты пришла? Я так думаю, явно не для того, чтобы поджарить мне руки. Что-нибудь случилось?»
Нетти улыбнулась.
«Я испекла тебе лазанью».
«Правда?
Ой, Нетти, не надо было тебе. Не надо? А я считаю, что надо. Сегодня ты точно готовить не сможешь, и завтра тоже. Я положу ее в холодильник».
«Спасибо. Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна».
«Я сама рада, что решила ее приготовить. А теперь, когда я тебя увидела, рада вдвойне».
Она подошла к двери и обернулась. Луч солнца упал ей на лицо, и в это мгновение Полли могла бы увидеть, какой выжатой и усталой была сама Нетти. Но она ничего не заметила. Из-за боли.
«Сиди и не смей вставать».
Полли рассмеялась, удивив и себя, и Нетти.
«А как я, по-твоему, встану? Я же в ловушке».
Нетти вышла из комнаты, и через пару минут в кухне послышался звук открывающейся и закрывающейся дверцы холодильника. Нетти убрала туда лазанью. Потом она крикнула.
«Может быть, кофе сварить? Выпьешь чашечку? Я помогу».
«Да», — ответила Полли. «С удовольствием».
Теперь рукавицы гудели громче. Они уже прилично нагрелись. Либо они все-таки помогали, либо начала действовать таблетка, причем быстрее, чем та, что она приняла в 5 часов. Скорее всего, дело было в сочетании того и другого.
«Только, Нетти, если тебе нужно идти...»
Нетти показалась в дверях. Она надела свой фартук, и в одной руке у нее был старый луженый кофейник. Она принципиально не пользовалась новым ташибовским автоматом, но Полли давно признала, что кофе из кофейника Нетти был не в пример лучше.
«А куда мне идти-то?» — сказала Нетти. «К тому же дом заперт, и бандит его охраняет».
«Ага».
Полли кивнула, улыбнувшись про себя. Она хорошо знала бандита. Тот еще грозный охранник. Весит целых 20 фунтов.
Около 8 килограммов.
И всегда готов предоставить брюхо на предмет почесать первому встречному. Почтальону, электрику, коми-вояжёру, продающему всякий хлам. Любому зашедшему в дом.
«Все равно ей придется оставить меня в покое», — сказала Нетти. «Я ее предупредила. И потом я ее уже 2 дня не видела и не слышала. Наверняка до нее наконец дошло, что я говорила серьезно».
«Кого предупредила? О чем?» — не поняла Полли, но Нетти уже вышла из комнаты, а Полли и вправду была прикована к креслу электрическим шнуром от своей грелки.
А к тому времени, как Нетти вернулась с кофейным подносом, перкардан уже слегка затуманил мозги, и Полли забыла это странное высказывание, что, впрочем, было и неудивительно. Нетти часто говорила странности. Нетти добавила в кофе Полли сливки и сахар и поднесла чашку к ее губам, так, чтобы Полли могла отпивать понемножку. Они болтали о том о сём, и, само собой, очень скоро их разговор перешел на новый магазин. Нетти еще раз рассказала Полли о том, как она покупала свой абажур из цветного стекла, но далеко не в таких захватывающих деталях, какие Полли могла бы ожидать от рассказа о столь экстраординарном событии в жизни Нетти. Зато и вспомнилась другая деталь — записка, переданная мистером Гонтом в контейнеры для пирога.
«Да, чуть не забыла. Мистер Гонт просил меня сегодня к нему зайти. Он сказал, что у него есть какая-то штука, которая может быть мне интересной». «Куда ты пойдешь? С твоими-то руками?
Не знаю. Может быть, и схожу. Мне уже лучше. Кажется, в этот раз рукавицы действительно помогли. Даже чуть-чуть. И потом, что-то же мне надо делать. Не могу же я целый день тут сидеть.
Полли посмотрела на Нетти с шутливой мольбой.
«Да, наверное».
Внезапно Нетти посетила идея.
«А знаешь что? Я могла бы зайти к нему по дороге домой и попросить, чтобы он сам к тебе заглянул».
«Ой, нет, Нетти, не надо. Тебе же не по дороге».
«Да ладно, какая-то пара кварталов. К тому же мне и самой хочется посмотреть. Вдруг у него там окажется еще что-нибудь из цветного стекла. Денег у меня с собой нет, но он ведь об этом не знает. А за просмотр денег не берут, правильно?»
«Да, но звать его сюда...»
«А я объясню, что с тобой», —
решительно проговорила Нетти, собирая чашки обратно на поднос.
«А почему бы и нет? Владельцы частных магазинов часто устраивают показы товаров на дому, тем более если вещь стоящая».
Полли смотрела на Нетти с любовью и благодарностью.
«Знаешь, Нетти, здесь ты совсем другая».
Нетти удивилась.
«Я?»
«Да».
«И какая?»
«Хорошая. Ладно, неважно. Если у меня не будет повторного приступа, я думаю, что ближе к вечеру я все равно выйду из дома. Но если ты все-таки забежишь в нужные вещи...»
«Я точно зайду!»
Нетти так и пылала рвением. Теперь эта идея заслонила все ее прежние страхи. Сделать что-то для Полли, без сомнения, было лучшим лекарством для ее расшатанных нервов.
«И если он будет там, дай ему мой телефон и попроси позвонить, если товар, который он собирался мне предложить, уже пришел. Сделаешь?»
«Запросто».
Нетти совсем расхрабрилась. Она взяла поднос и унесла его на кухню. Там она сняла фартук, повесила его на крючок и вернулась в гостиную, чтобы снять с Полли рукавицы. Пальто она уже надела. Полли еще раз поблагодарила ее, и не только за лазанью. Руки по-прежнему очень болели, но теперь боль стала хотя бы терпимее. Она снова могла двигать пальцами.
«Спасибо, Нетти».
«Пожалуйста. И знаешь что? Ты действительно выглядишь лучше. Когда я вошла и тебя увидела, я по-настоящему испугалась. Пока я не ушла, тебе что-нибудь еще нужно?»
«Да вроде не нужно».
Полли потянулась и неуклюже схватила Неттину руку своими руками, все еще красными и горячими от грелки.
«Я очень рада, что ты зашла, милая».
В тех редких случаях, когда Нетти улыбалась, она улыбалась не только губами, но и всем лицом, будто утреннее солнце пробивалось сквозь тучи.
«Я люблю тебя, Полли».
Это тронуло Полли.
«Я тоже люблю тебя, Нетти».
Нетти вышла. Полли еще не знала, что видит Нетти в последний раз.